Всем привет! Вы смотрите YouTube канал Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, это я. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И мы с Ильей Шумановым готовы представить вам свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут». Давайте, не откладывая в долгий ящик, жмем лайк и поехали. Илья, привет! У нас с тобой сегодня будет насыщенная и очень широкая программа, поэтому давай быстренько напомним, что надо ставить лайки, подписываться на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова и прям сразу к новостям.
И на YouTube шоу и ставить лайки Таниному YouTube обязательно и подписываться на ее телеграм-канал.
Да,
Обязательно
вот,
устроить
все.
просмотр.
Обязательная программа выполнена, теперь информационно-просветительская программа «Богатые тоже прячут». Смотри, что я интересного прочитала как раз в твоем телеграм-канале. Есть расследование уголовного дела против владельца и директора криптобиржи Binance. Про Binance мы довольно много слышим в новостях, в разных, надо сказать, аспектах. Вот про уголовное дело не часто, прямо скажем, а оно есть. И меня вот что заинтересовало. В этом расследовании фигурируют и упоминаются криптооперации клиентов Binance в Крыму, Луганске и Донецке. Понятно, что нас это интересует в первую очередь из-за того, как возможны и откуда возможны все эти денежные движения через крипту, и стоит ли это встраивать в общий контекст войны, что мы вообще знаем про участие Binance в этих криптодвижениях.
Во-первых, Binance – это та криптовалютная биржа, которая достаточно известна хорошо россиянам. И много клиентов русскоязычных из России, даже те, которые уехали, все равно они до недавнего времени, ну, многие даже сейчас, наверное, пользуются этой криптобиржей. Особенность этой биржи заключалась в том, что, по сути, она долгое время оказывала услуги с возможностью проведения операций, хоть и ограниченные, ну, на самом деле суммы достаточно большие, но в ограниченном объеме, анонимно. То есть фактически привязав своей электронной почте, не предоставив документ, удостоверяющий личность, любой человек мог зарегистрироваться на этой бирже и, собственно, менять крипту на фиат, вводить деньги. Вот. И такое существовало, в принципе, до 2022 года, и это подтверждается показания владельца этой биржи. Совладельца биржи – это Джао Чанпен, человек, очень известный в криптовалютных кругах, который, собственно, долгое время и лидил, и управлял самим проектом Binance. Почему на него обратили внимание власти Соединенных Штатов Америки? Им на самом деле, властям Америки, не очень сильно интересно, как проводятся операции в Крыму и в Луганске на самом деле-то. Но если эти операции проводят между гражданами Соединенных Штатов Америки и жителями Луганска и Донецка, которые находятся под международными санкциями, тогда это вызывает у них большие вопросы. И вот такие операции выявили правоохранители Соединенных Штатов Америки, которые идентифицировали, что между Луганском, Донецком и Крымом и Соединенных Штатов Америки проводились эти криптооперации. И сумма точно не названа, но названо, что миллионы долларов таких операций было. Суммы достаточно большие, ну, то есть миллионы долларов, понимаем, что это не какие-то разовые индивидуальные транзакции. И когда начали разбираться с биржей, выяснилось, что у Binance фактически отсутствовала MLR-политика. Для VIP-клиентов там были специальные сервисы помощи и поддержки, которые помогали им не терять свои денежки, вот, избегать всяких рисков. И, собственно, Binance создавал фактически условия для того, чтобы анонимные группы какие-то отмывали денежные средства через эту криптобиржу. Все бы ничего, если бы американские граждане не были вовлечены во всю эту историю. Соответственно, у Соединенных Штатов Америки были совершенно четкие аргументы для того, чтобы действовать, и было возбуждено уголовное дело. Оно было возбуждено задолго до войны, в 2021 году начались проверки. Сейчас власти Соединенных Штатов Америки уже перешли к завершающему этапу, по сути, правосудия. И Цзяо Чжэньпэн, вот, по сути, он признался, он заключил соглашение с правосудием и признал нарушения и сознался в преступлениях. И даже согласился, ну или сейчас в процессе обсуждения суммы, которую он должен заплатить в качестве штрафа. Штраф наложен не только, скорее всего, на него, но еще и на компанию. То есть в совокупности общая сумма, которая, скорее всего, по источникам Bloomberg будет заплачена в бюджет Соединенных Штатов Америки, порядка 4 миллиардов долларов. Сумма космическая. Вот. Это как два клуба Челси, если купить. Вот. Поэтому...
А мы все продолжаем измерять в клубах Челси, надо сказать, по
ну,
привычке.
Ну, да, надо с чем-то сравнить, какой-то брать ориентир. Вот, и поэтому, конечно же, эта история очень могучая, очень интересная. В процессе проведения расследований Binance изменял свои политики. Вот ты знаешь, что, и зрители знают, что он ограничил пользователей из России, в частности, по объему денег проведения операций. Потом начал оффбордить вообще граждан России с российскими паспортами. Текущий статус я этой биржи не знаю, то есть, ну, какие взаимоотношения с гражданами России есть. Но очевидно, что расследование против ее владельца и директора повлияло в том числе на этот процесс. Мы знаем, что даже украинские власти очень сильно топили за то, чтобы Binance включили в санкционные списки и так далее и тому подобное. Но вот такой вот интересный поворот в этой истории, что российские, оккупированные Россией, вернее, регионы стали в том числе базой для проведения масштабного расследования в отношении криптобиржи. И это все, собственно, информация из соглашения, по сути, соглашения с правосудием, которое заключил владелец биржи. Иногда полезно читать такие документы, находить слова Луганск, Донецк и Крым, вот, со словами территории оккупированной Украины в судебных документах.
Слушай, это ужасно интересно, но помогает ли это в расследованиях условного финансирования? Потому что все зашифровано, все закрыто, и даже учитывая то, что владелец может быть под судом, он может там давать какие угодно показания, информации о клиентах не будет. Я правильно понимаю?
Ты знаешь, наверное, можно сказать сейчас, что Binance будет сотрудничать или начал сотрудничать с властями Соединенных Штатов Америки, и про эти операции, наверное, можно было бы узнать, если бы они были открыты. То есть там, где люди идентифицировали себя, наверное, эту информацию можно было бы узнать. И если пользователи раскрывали о себе какую-то информацию, электронную почту, не знаю, какие-то паспорта присылали, то, конечно, эти сведения доступны американским властям. Вот. Но если говорить про логику, с которой действовал Binance, то слова как раз-таки Цзяо Чжэньпэна, которые он любил говорить своим сотрудникам Binance, что лучше просить прощения, чем разрешение у кого-то. То есть фактически он был готов к тому, что ему этот штраф выпишут, что он часть своих доходов потеряет, что его будет расследовать, что он окажется на скамье подсудимых. Вот. И важно, что если читать материалы дела, то сейчас он просится к своей семье домой в Арабские Эмираты, где он купил вид на жительство, или паспорт уже у него этой страны есть. Вот. И не хочет он в Китай ехать, хочет обратно, ну, хочет на свою новую родину в Арабские Эмираты, и, собственно, отпрашивается у американских властей, вносит суммы гигантских залогов, чтобы его только туда выпустили. Поэтому мне кажется, что история очень показательная, связь этого расследования с Россией очевидна, она присутствует, мы видим ее, она в материалах дела есть, она выпукла присутствует. И интересно, что и другие криптобиржи, которые тоже работают с американскими клиентами, с американскими гражданами, многие из них пострадали, в том числе от хакерских группировок, связанных с Россией, от системы массовых систем отмывания денег, которые тоже каким-то образом присутствовали. Вот. И да, связь с Россией очевидна. Думаю, что это отрицать было бы глупо.
Слушай, еще одна история, которая тоже меня заинтересовала, и тоже я прочитала об этом в твоем телеграм-канале, она про Сейшельские острова, где прошли обыски в офисе юридической компании, которая создавала подставные компании для российских клиентов. Это одна из наших самых любимых тем. Как, где, значит, создаются фирмёшечки, за которыми могут спрятаться россияне. Мечта коррупционера. Скажи, пожалуйста, когда мы читаем вот эти новости, там, обыски, расследования, накрыли, вот там, значит, очередные какие-то люди, которые помогают обходить санкции, конечно, хочется думать, что это какая-то уже устоявшаяся тенденция. Но так много разных регионов, где эти фирмы совершенно спокойно себя чувствуют, что мне бы хотелось, чтобы ты пояснил. Мы выдаем желаемое за действительное, и на самом деле это какая-то разовая история, и для Сейшельского региона это скорее, ну, так, типа, просто разочек показательно устроили обыск. Или действительно появилась какая-то общая тенденция и наш любимый санкционный комплаенс и страх перед вторичными санкциями делает свое дело.
Тань, а давай сейчас с тобой разберемся как бы в этом. Смотри, сама история с Альфа Консалтинг и группой компаний, которая создавала эти подставные shell companies в Сейшелах и Великобритании, она появилась не так давно. Она появилась несколько лет назад после расследования журналистов ICIJ и OCRP Paradise Papers. Это тот архив данных, который вот, собственно, утек очередной не Panama Papers, а Paradise Papers, в котором было очень много информации про российских клиентов высокопоставленных. И одна из компаний-посредников, которая, собственно, засветилась в этом архиве, это компания Alpha Consulting. Уже тогда, в 2020 году, стало известно, что ею управляет Виктория Вальковская, как ты по названию, по имени можешь, наверное, понять, это наша с тобой бывшая соотечественница, которая уехала на Сейшелы, бывшая переводчица, вышла замуж за сейшельца, вот, и решила заниматься там бизнесом. Бизнесом на Сейшелах, ты понимаешь, можно заниматься либо открывать подставные компании, вот, либо заниматься в системе отелей, казино, рестораны, в хорике работать где-то в системе гостеприимства. Другого особо бизнеса там наверное, нету. И вот госпожа Вальковская, собственно, она взяла в качестве главного, наверное, своего направления это создание вот этих подставных компаний. За время существования Alpha Consulting этой группы она порядка 1000 компаний зарегистрировала, и большое количество этих компаний являлись компаниями как раз анонимными. Зарегистрировано номинальных владельцев из Украины, Беларуси, России, Сейшел, которые выполняли роль подставных владельцев, подставных директоров, и это помогало многим людям, владеющим грязными деньгами, выводить эти средства за пределы своих стран, либо использовать просто в качестве какой-то схемы коррупционной, либо схемы отмывания денежных средств. Ближе к какой-то конкретике, если говорить, то ее услугами этих компаний пользовалась дочка президента одной из африканских стран, ныне наша соотечественница с тобой, Изабель Душ Сантуш. Вот, самая богатая женщина России, вот мало кто об этом знает, из Анголы, бежала из Анголы после проведения расследования в отношении нее и ее отца. Вот, и также как бы в материалах, ну, в документах в архиве Pandora Papers также фигурировал, например, бывший сенатор господин Слепенчук. Вот, ну, много других, наверное, имен, которые там тоже можно назвать. Но важно, что политически значимые люди, то есть фактически российские чиновники, олигархи, пользовались услугами госпожи Вальковской и покупали для себя эти компании для того, чтобы ну, заниматься черными делишками, если обобщающе говорить. Что касается сейшельских властей, это второй, наверное, как бы плюсик журналистам. Журналисты нескольких изданий, в том числе британских The Guardian и журналисты-расследователи целого ряда других стран, выпустили большое расследование про как раз эту компанию, про Альфа Консалтинг. Выяснили, что директорами компаний являлись уборщицы, люди, которые приходили чинить мебель, официанты, то есть люди, которые просто ставили свою подпись, получали $50 за свои услуги.
И это, знаешь, не просто номиналы, а какие-то прям вызывающие номиналы, прям такие оскорбительно вызывающие
номиналы. Я уважаю
труд
уборщицы, мне кажется, что это... Ну, как каждый труд имеет право существовать, и надо...
Да, но тогда и платите им соответствующие деньги, будьте любезны.
Да, ну, уборщица пришла в офис, ты предлагаешь ей, слушай, поставь подпись, пожалуйста. Вот, и, собственно, издание Financial Uncovered, они сделали такое расследование и опросили одного из владельцев, на что тот, собственно, рассказывал, как с ним вели дела, как его уговаривали ставить подпись, обещали, что ничего не случится плохого, но потом прибегают журналисты домой, фотографируют этих бедных номиналов, заставляют их краснеть, оправдываться. Вот. Но долго ли, коротко ли, сама тема проведения обысков в Сейшелы, это, конечно же, значит, проведение обысков в Сейшелах, это, конечно же, тема экстраординарная. Сейшелы – это очень маленькое государство, и если регуляторы кем-то могут заинтересоваться, то это прям что-то должно быть выдающееся. И под давлением, ну, после публикаций в медиа, в том числе международных медиа, BBC Panorama, по-моему, выпустила большой материал на этот счет, финансовый регулятор Сейшел вместе с правоохранителями пришли в офис этой Альфа Консалтинг, и Вальковская, собственно, подтвердила, что действительно у нее проводили обыски, и эти обыски не только инспирированы властями Сейшел, но они еще и связаны с другими юрисдикциями какими-то, скорее всего, Великобритания. Что из этого можно сделать вывод для наших зрителей, что Сейшелы, в принципе, приоткрывают информацию для финансовых регуляторов и других стран, не хотят оказываться в списке, где они в черном списке оказались, потому что, напомню, что обыски вот как раз в этой компании Альфа Консалтинг прошли через некоторое время после того, как Европейский Союз включил Сейшелы в свой черный список юрисдикций налоговых убежищ, черный список налоговых убежищ, назовем его так, то есть офшорных юрисдикций, которые ну, не выполняют требования обмена информацией, которые не раскрывают конечных собственников, вот, и которые, ну, по сути, прячут налоговых уклонистов. Поэтому думаю, что Сейшелы сейчас живут новой жизнью, будут отмывать свою репутацию. И я разговаривал с своими друзьями, сейшельцами, и они говорят, что это действительно strong case, что это действительно история очень большая для них. Все Сейшелы стоят на ушах и думают, что эта история может закончиться каким-то уголовным делом, преследованием, что, конечно, для Сейшел какая-то небывалая история, потому что финансовый сектор там находится в такой белой зоне, он кормит очень много людей, в том числе высокопоставленных чиновников, в том числе и бывших чиновников, и поэтому мне кажется, что вот элита Сейшел сейчас очень сильно напряглась, и думаю, что они будут пересматривать свои правила. Не думаю, что они раскроют прям, конечно, всех бенефициаров, но по запросам других юрисдикций они будут более охотно обмениваться информацией.
Это, мне кажется, интересный сюжет, за которым будем наблюдать внимательно, действительно ли там как-то концептуально все изменится. Ну, и я, конечно, очень люблю, когда такие штуки вскрываются при помощи журналистов, потому что прям сразу понимаешь, что профессия все еще востребована, причем в самых таких важных сферах. Есть у нас еще один персонаж, которого мы упоминаем не то чтобы часто. Мне кажется, что можно было бы, кстати, побольше про него поговорить. И, может быть, если мы с тобой доживем до профилей каких-то профайлов, то этот человек, очевидно, будет одним из первых героев. Ну уж точно в первой десятке. Я говорю про Сергея Чемезова, про главу Ростеха. Почему я предлагаю поговорить про Чемезова, Ростех и его влияние на происходящее в Российской Федерации? Так сложилось, что за прошедшую там неделю примерно было сразу несколько новостей, которые так или иначе, косвенно или не косвенно, с Ростехом связаны. Кажется, что это некие такие небольшие детали или штрихи к портрету, но, по-моему, это очень важные вещи и отличный повод чуть-чуть хотя бы приблизиться к разговору о масштабах влияния и погружения в жизнь и организацию жизни Российской Федерации со стороны компании Ростех. Во-первых, первая новость, которую, возможно, многие из вас слышали, в Москве был вынесен приговор Александре Баязитовой, она автор телеграм-канала «Адские бабки», ее приговорили к 5 годам колонии по делу о вымогательстве, и менеджер этого канала Ольга Архарова, ей назначили 4,5 года лишения свободы, она в целом медиа-менеджер, вот, все то же самое, значит, вымогательство. Напрямую с Чемезовым эта история не связана, но на самом деле, конечно, немного связано, потому что это как бы через несколько лиц на самом деле история про условный там блок на негатив сообщений про структуры Ростеха. И есть вторая новость, которая вообще, мне кажется, прошла мимо всех. Ну, я не просто обратила на нее внимание, я прям еще даже везде ее запостила, потому что звучит она так. Прокуратура России нашла хищение 620 миллионов рублей на системе для МЧС. Это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы. Собственно, исполнителем работ в рамках первого этапа модернизации безопасного города был Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию Ростех. И это потрясающая, по-моему, история. Да, кто-то скажет, на фоне тех денег, которые есть у Ростеха, 620 миллионов – это фигня. Но, знаете, тут 620, там 620. На этот безопасный город, если я ничего не путаю, навыделяли 150 миллиардов рублей, когда пытались устроить всю эту безопасность. А выяснилось, что что-то как-то воруют. Насколько ты вообще, я знаю, что следишь за Ростехом, но вот эти два сюжета, казалось бы, не связанные между собой, можно ли их укладывать в одну большую картинку имени Чемезова и Ростеха?
Вообще госкорпорация Ростех, ты подняла очень классную тему, мне кажется, ее на несколько сюжетов хватит. Это большой, ну, если его каким-то образом в какой-то образ, в какую-то аллегорию превращать, это пылесос Ростех. Он пылесосит, государственная корпорация, собственно, пылесосит все активы, которые плохо или хорошо лежат, которые можно каким-то образом поглотить. Могу сказать, что раньше, раз в год, к дню сотрудника Федеральной службы безопасности, под конец года, Владимир Путин своим указом, либо подписывая какой-то федеральный закон, постановление правительства, в зависимости от того, какую позицию он занимал, Ростех передавались те или иные активы, как новогодний подарок Сергею Чемезову. И очевидно, что вот рост самой государственной корпорации за счет ресурса, за счет влияния Чемезова на Путина, ну, он совершенно очевиден. Большое количество проектов, связанных с совершенно разными секторами, от мусора до добычи янтаря, попали в категорию вот Чемезова и его окружения. Притом окружение у Чемезова достаточно большое. Мы можем говорить Мы говорили с тобой недавно о господине Варданяне, который уважаемый филантроп и, собственно, один из руководителей Арцаха Нагорного Карабаха, да, был до недавнего времени. Мы говорим с тобой о господине Машицком, который организовал прекрасную систему взаимодействия через с Китаем и до сих пор там держится. А вот Марк Курцер, который клиника «Мать и дитя», тоже известный человек. А вот, и большое количество людей, которые разного масштаба, которые находились в окружении Сергея Викторовича Чемизова и продолжают с ним активно работать. Что про Баязитову и про, собственно, защиту своей так называемой репутации Ростеха можно добавить, что, по сути, выпиливание или деанонимизация администраторов телеграм-каналов – это один из крестовых походов, в который пошла группа людей, так называемых пиарщиков, возглавляем господином Бровко, кто он там, вице-президент Ростеха, вот, который, собственно, занялся поисками этих людей, которые пишут негативную информацию о Ростехе или лично о Чемизове, и потом привлечение к ответственности этих людей. Ничего иного, как спецоперациями, наверное, это нельзя назвать, потому что людей деанонимизировали, потом их отлавливали, потом провоцировали на, соответственно, вымогательство, да, то есть каким-то образом предлагали возможность для кооперации. Это не что иное, как провокацией, наверное, нельзя назвать. Ну, иногда, конечно, у них самих вымогали деньги, зная, что они раньше платили денежные средства за блоки на публикации. Ну, и очевидно, что это все превратилось в какой-то просто поток сообщений о том, что Чемизов через Бровко или через своих там сотрудников, которые есть в службе безопасности Ростеха, ловит админов и привлекает их к ответственности. По всей видимости, это уменьшило интерес к Сергею Викторовичу Чемизову со стороны большого количества медиаресурсов, предполагая, что он может задавить просто таким образом, оказав как юридическое какое-то давление, так просто, ну, в наглую, наверное, возбудить уголовное дело, имея какие-то свои каналы. А почему это происходило? Потому что уши Ростеха торчали здесь и там. Очень много было нареканий, проблем, уголовных дел, мошеннических схем, коррупции, отмывания денег, которое было связано с государственной корпорацией. По факту это такая агломерация, это холдинг гигантский, который наверняка, если попросить Сергея Викторовича Чемизова рассказать, что у него где лежит, в каком объеме, какие компании зарегистрированы и входят в периметр Ростеха, я думаю, что сам Чемизов не сможет это сделать, просто потому что это тысячи компаний по всей России и даже за пределами ее страны. И в этом смысле Ростех интересен тем, что главный ресурс Ростеха – это влияние как на Путина с точки зрения экспансии и роста этой государственной корпорации, передачи управления под контроль Ростеху все новых и новых активов. Притом самое интересное, что это не только промышленные активы, это еще и банки. У Ростеха на начало войны был только Новиком банк, который обслуживал. Вот, но и вот Еврофинанс, банк, который попал под санкции США после начала войны, он тоже отошел Ростеху. То есть они не брезгуют абсолютно ничем. Есть свободный актив, на него можно лапу положить, они забирают и пытаются агрегировать, вот, как бы инкорпорировать свою систему, которая есть. Что касается безопасного города, то Ростех по своим объемам, им интересны любые гиперпроекты. Вот завтра мы скажем, что полеты на Луну научились делать, Роскосмос, скорее всего, в сторону отодвинут, и Ростех займет место Роскосмоса, просто чтобы осваивать эти деньги. Неважно, реальны ли это деньги, либо, вернее, реальный ли это проект, реально ли вообще его реализовать, это абсолютно неважно. У Ростеха как бы вот стиль включение в любой проект – это просто освоение бюджетных денег. Какие примеры я могу? Они могут быть голословные, могу примеры привести. Что с началом ковида, когда выяснилось, что гигантские объемы денег выделяются на импортозамещение, и заводы Ростеха, которые должны производить медицинское оборудование, их не хватает для этого медицинского оборудования на всю Россию, то Ростех получил от Минпромторга, где сидит господин, долгое время сидел господин Мантуров, курировал Минпромторг, вот, это человек, который работал у Чемизова, по сути, в государственной корпорации, и непонятно еще, кто кем управляет, Мантуров Чемизов или Чемизов Мантуров, вот. Соответственно, с Ростехом был заключен договор, который подразумевал, значит, без проведения торгов, передачу гигантского объема денег для производства оборудования. Что в реальности произошло? Несколько заводов, которые находятся на Урале, просто закупали китайские запчасти, из китайских запчастей собирали якобы российское импортозамещенное медицинское оборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких. Именно оборудование Чемизова, которое собиралось на заводах Ростеха, привело к пожарам и смерти людей. Как ты помнишь, это была целая цепочка событий.
Да, да, это было. И как-то закончилось-то ничем в итоге.
Ну, там какое-то уголовное дело было, приостановили производство этого оборудования. Я следил за этой историей в период ковида, но как бы кому сейчас это интересно? Вот. И таких историй достаточно много, если смотреть внимательно. Были и проблемы, связанные с тем, что, значит, оборудование для, скажем так, аппараты связи, которые должен был Ростех сделать и потом поставлять российским правоохранительным органам и спецслужбам, оказались на самом деле китайским оборудованием, которое просто переклеивали ярлыки на него. Такое тоже было, такое же уголовное дело тоже по этой части было. Поэтому проект «Безопасный город» – не что иное, как, мне кажется, косплей и повторение того, что уже было в других секторах, в других направлениях. Какой вывод из этого можно сделать? Государственная корпорация как некий спрут не может быть эффективен. И ценность этой государственной корпорации, она, ну, очевидна только для тех людей, кто находится внутри, кто получает доступ к этим деньгам, государственным ресурсам, бесконтрольному расходованию. И особенность, что государственную корпорацию проверить это толком никто не может. Наконец-то у тебя коты пришли, Таня. Вот. И все, у тебя кот прошел уже, ты не увидишь.
Все, я пропустила кота, так заслышалась про Чемизова. Вот этот сюжет с тем, что прокуратура этим занимается, это же вряд ли изменит процесс прикарманивания всей России Ростехом. Ну да, ты, ну знаешь, где 620 миллионов, ну с кем не бывает.
Ты знаешь, да, ну вот... Радиоэлектроника, как там дочка или там структура Ростеха, она много раз уже светилась в этих скандалах, связанных как раз с производством сложного технического оборудования. Но что, наверное, надо сказать, что сам проект, как ты справедливо сказал, там порядка 100 миллиардов, 150 миллиардов рублей как выделялось на вообще проект «Безопасный город». Только на федеральную часть порядка 96 миллиардов рублей выделили. Понятно, что кураторы МЧС, даже у МЧС возникали, давай так говорить, вопросы к «Безопасному городу», к дочке Ростеха. И в начале года были публикации про то, что МЧС отказывается платить Ростеху, потому что там не очень качественно выполнены работы по контракту были сделаны. Вот. Но мне кажется, особенность Ростеха в том, что, в принципе, эта структура может перемолоть абсолютно любое сопротивление на уровне государства. Предполагаю, что Сергей Чемизов имеет выход на самого Путина, что у него свой министр, вернее, вице-премьер Мантуров, что у него несколько как бы точек входа, там господин там Борисов на уровне вице-премьера там был, еще куча людей, которые по факту, ну, контролируются группой Чемизова, и нельзя сказать, что это все делается в интересах там, скажем так, публичных или граждан России, делается с точки зрения вытягивания денег. Куда эти деньги деваются, мы знаем. Мы знаем инвестиционные фонды, в которые инвестировали топ-менеджеры Ростеха, мы знаем деревню в Испании, которая полностью была приобретена топ-менеджерами Ростеха. Мы видим бизнес-джеты, на которых они путешествуют. Поэтому скромное обаяние буржуазии в окружении Сергея Чемезова, мне кажется, будет еще очень долго светиться. Вот. И эта история не на один сюжет, а, мне кажется, на большое количество видео про Ростех, наверное, стоит отдельно подробнее поговорить.
Ну да, потому что мы так вскользь про безопасный город упомянули, который сам по себе достоин нескольких расследований, где там какие распилы, попилы, где там муляжи вместо камеры, как на самом деле не обеспечивают безопасность. А с другой стороны, может быть, кто-то скажет, что и слава богу, что эти камеры не настоящие, потому что вот эта бесконечная слежка, это тоже... Наверное, не очень, потому что используют это против людей, а не для обеспечения безопасности реальной. Но в целом, конечно, просто, мне кажется, если мы попытаемся перечислить, сколько всего сложил у себя, значит, в мешочек Чемезов, то это как бы не одна программа. Богатые тоже прячут. Еще там напрятал Чемезов. А, интересно, я думаю, что мы к этой теме еще будем возвращаться не раз. Но спасибо, что ты дал нам хотя бы вводную часть. Мы так будем потихонечку узнавать, что и как. Спасибо тебе огромное. И увидимся с тобой через 2 недели. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Напишите, как вам история про Чемезова, или, может быть, вам было интереснее послушать про Сейшельские острова. Ну и что думаете по поводу профайлов на разных подозрительных олигархов? Увидимся в комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Скоро увидимся. Пока!